Радио Свобода. В эфире Радио Свобода, программа «Время за рулем». У микрофона Вероника Баде. Здравствуйте! С наступающим Новым годом! И программа у нас сегодня особенная, новогодняя. У нас сегодня в гостях писатель Михаил Жванецкий, вместе с ним и с нашим постоянным экспертом Юрием Гейко, ведущим программы «Автоликбез» на Авторадио, мы обсудим итоги российского автомобильного года. А попутно будем слушать и сами рассказывать новогодние истории. Здравствуйте, Михаил Михайлович, здравствуйте, Юра, я очень рада вас видеть.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил Михайлович. Потрясающая компания у нас сегодня. Как раз обсуждать итоги автомобильного года.
Вот и прошел 2006 год. Что же он принес российским автомобилистам? Юрий Гейко, пожалуйста, поделитесь своими наблюдениями на эту тему.
Ну, если в общем, то повышение жизненного уровня и смещение спроса российского потребителя в сторону более дорогих машин. Это общо. Конкретно я бы назвал этот год, минувший, годом Щербинского. Ведь впервые люди вышли на улицу за огромный период времени. Впервые они выразили свой протест не за свой карман, а за человека, которого несправедливо был осужден, и он был освобожден. Это была победа. Я бы назвал этот год годом Щербинского, как символ.
Помните? Простите, я перебью. Я хочу добавить, что Юрий Гейко был одним из первых, кто поднял шум в прессе по поводу Щербинского, нашел бесплатного адвоката Олегу Щербинскому, собрал на своем сайте больше 200 тысяч рублей для него и стал за это в мае лауреатом премии «Золотой гонг» в номинации «Результативность публикаций». То есть в третий раз стал лучшим журналистом России.
Поздравляю, да, автомобильным журналистом. Спасибо, Вероника, большое. Действительно.
Мои одинокие аплодисменты.
Спасибо огромное. Я был счастлив, когда его освободили, когда справедливость восторжествовала. Помните, в начале этого года, Михаил Михайлович, вы наверняка тоже помните, началась охота на красные американские поворотники и те, кто ездит без детских сидений.
Да.
Справедливость тоже восторжествовала. Закон был отменен с этими поворотниками. Теперь он, надеюсь, что не воскреснет. А детские сиденья с 1 января в силе.
В силе.
Только на переднем правом сиденье. Ну и коротко. Наши КАМАЗы совершили подвиг. Они в 7-й раз стали подряд победителями Дакара. Это трудно осознать, это оценить трудно. Это действительно подвиг. Вот. Потом начато строительство завода Toyota под Питером, камень которого заложил президент. Дальше объявлено о строительстве завода Volkswagen в России. Наконец-то заводы вроде как пошли.
Да, какая-то канадская компания тоже на $1 миллиард вкладывает в Тольятти.
Да, на днях подписан договор между ВАЗом и Магной.
Что они там будут собирать?
Какие-то там импортные модели, но это не отменяет наших российских, которые будут по-прежнему сходить с конвейера ВАЗа. Речь идет о строительстве отдельного завода в Тольятти. Дальше прошел самый престижный автосалон мира в Женеве. Впервые заговорил по-русски. Это симптом, Михаил Михайлович, согласитесь.
Салон заговорил по-русски.
Крупнейший и престижнейший салон автомобильный в Женеве.
То есть вы имеете в виду, что впервые на табличках возле экспонатов появился русский перевод содержания?
Появился русский перевод содержания. То есть вроде мелочь, а мелочь такая очень серьезная. Дальше. Снята с ижевского конвейера старенькая наша шестерочка. Не выпускается, а начала выпускаться. Вот Kia Spectra, на которой, кстати, я объехал земной шар. Неплохая машина. Ну и проданы с аукциона останки АЗЛК. Отличие АЗЛК от всего остального, что умирает в конкуренции, в том, что он был просто разворован. И никто за это, так сказать, не был наказан. И буквально вот на днях начата сборка пилотной партии новой модели на том же Ижевском заводе под названием Kia Rio. Это более компактная, более современная модель. Ну, собственно, и все. И отложено в который раз рассмотрение Думой поправок к проекту закона об ужесточении наказаний за нарушение правил дорожного движения. Отложено на весеннюю сессию.
Но, тем не менее, эти проекты существуют, и этот проект не один, как я понимаю.
Да,
и
в Думе,
так
я
или
знаю,
иначе, это будет принято.
Около 1,5-2 десятков проектов. Главный проект Сплигина, там штрафы увеличиваются. Михаил Михайлович, я не знаю, вы в курсе или нет, от 3 до 10-15 раз.
Да, да.
Ну,
да,
мне кажется, давно пора.
Да, это тут это можно поддержать вполне.
А я считаю также событием автомобильного года и кругосветное путешествие Юрия Гейко, нашего постоянного эксперта. С августа по ноябрь он проехал за 80 дней 29 тысяч километров по дорогам 12 стран, посетил 55 городов и сделано было около 150 публикаций, репортажей на Авторадио и в Новой газете.
Спасибо, Вероника.
Ну что ж...
Мои одинокие аплодисменты.
Господа, я к вам присоединяюсь.
Юра, я слушал тоже с таким удовольствием, огромным удовольствием. Все, там было все в этих репортажах.
Спасибо. Я старался.
Да, все
для,
там было.
Для вас тоже.
Ну что ж, господа, давайте тогда обсудим что-то из этих событий. Михаил Михайлович, вот для вас из этих событий, что наиболее близко, о чем хотелось бы
Нет,
поговорить?
Давайте, Вероника, давайте узнаем сначала, Михаил Михайлович, он вообще какое отношение имеет к автомобилям, кроме того, что у него угнали Мерседес, да. Насколько я помню. Вы ездите, Михаил Михайлович?
Я езжу, да. Я в субботу и воскресенье сам за рулем, когда меньше, просто меньше страдаешь, получаешь больше удовольствия. Ну, потому что сейчас смешно и дико. Мне кажется, покупать дорогие машины, в чем сидеть неподвижно, мне все равно. Легче в бане сидеть, чем ну, я не знаю, в этом, в Порше. Ну, не возьму. Мне товарищ приехал однажды, покатаемся на Порше, мы как выехали за ворота, так и простояли, он просто дал послушать, как мотор звучит. Мне вообще хочется сказать, я обобщатель, большой человеческий обобщатель. Мне хочется сказать о том, что дал автомобиль советскому человеку. Почему протестуют автомобилисты в одиночестве в этой стране? Потому что они впервые это граждане. Автомобиль дал нашему советскому человеку свободу. Мне он дал свободу. Я впервые без билета, без времени выезда, без четкого куда, что, где, оплаты и подъезда, и там умоляние продать билет, я садился и ехал. Я жил в Ленинграде, я садился и ехал в Москву. Это была первая моя свобода. Это автомобиль, значит, я увидел страну. Автомобиль, значит, я стал каким-то человеком. И вот то, о чем вы говорите, когда протестуют автомобилисты, это первые советские люди, которым есть что терять в этой стране.
Кстати, для Запада это было просто потрясением, да. Когда они вдруг обнаружили, что самая активная, самая гражданская да. часть, гражданственная часть, да. это автомобилисты. Они долго не могли понять, почему. И у меня брали интервью все там от Ньюсуика до я не знаю кого. Почему автомобилисты? Ну, знаете, на чем они успокоились? А, ну они поняли, что автомобилисты потому самая активная часть, что они собственники.
Вот они, собственники, конечно. И вот мне не нравится слово «гражданская часть», но действительно, они обрели свободу, и к ним примазываются, к вашим и к нашим и к вашим. Автомобилистам. Сейчас примазываются очень много прославленных журналистов, которые попочкой-попочкой так ближе подсесть, ввиду того, что образовалось такое общество такое. К ним прислушиваются и побаиваются сверху. Вот эти все поворотники, все ткнутся и назад... Правый руль чуть-чуть. Сколько времени? Ткнуться назад. Значит, это сплоченная часть. Это страшно приятно, что есть, вот вы защитили Щербинского, есть кому защитить. И когда они выезжают даже с флажками, уже тревожно становится наверху и теплее внизу. Я думаю, это великое свойство автомобиля. Неожиданно.
Да,
кто ожидал от машины? Ну, во-первых, это еще и дом. И, во-вторых, ты можешь слинять из дому, когда ты хочешь. И, во-вторых, у тебя в нем подушка. Это такая степень свободы. Это открытие, конечно, одно из открытий тех стран, к которым мы стремимся, я думаю, Америки. Вот это дорога и машина.
Не забудем о том, что сегодня Новый год. Давайте послушаем новогоднюю историю.
Говорят, в Уэльсе власти разрешают таксистам переодеваться в Санта-Клаусов. От этого у них увеличивается выручка. Но не разрешают носить бороды на резинках. А вот как раз бороды и увеличивают ее, а вовсе не красные колпаки и куртки. Особенно, когда везешь детей. Таксист Джонс осаждал местные власти целый месяц и недоумевал. «Я ведь могу убрать бороду, если кому-то это не нравится. Ведь борода на Рождество – это просто чудо!» Ответ властей. Если бы сам Санта-Клаус обратился с ходатайством о получении лицензии на вождение такси, он, безусловно, имел бы право ездить с бородой. Но люди, у которых собственной бороды нет, должны выглядеть так же, как на фото на своем бэдже. Мы не хотим быть занудами и, разумеется, не хотим портить Рождество. Но у всего есть и серьезная сторона. Это общественная безопасность. Особенно, когда речь идет о детях. Ну, понятно. Террористы понадевают бороды, поди узнай их. Вот такие дела. И приходится английским таксистам для новогоднего чёса отращивать к Рождеству собственные бороды.
Господа, а у вас есть какие-нибудь новогодние истории в запасе?
Мне, вы знаете, рассказывал Володя Высоцкий однажды, его ГАИ остановило, выпьемши, ну пой, он спел. Они передали следующей патрульной машине, опять остановил, он опять спел там же в машине. Это была не моя новогодняя история, но это была его. Пока, может, я что-нибудь вспомню.
Ну, я могу рассказать. Вероника, хорошо. У меня была история новогодняя, связанная с автомобилем. Правда, она была давно еще, как мы говорим, при социализме. Когда отмечаешь Новый год в компании, всегда где-то часам к трем не хватает выпивки. Правда, Михаил Михайлович?
Это точно.
Вот. А купить, вы помните раньше, что такое да. было, да?
Это у таксистов.
Ну да, таксисты и все, больше нигде. Больше и тут я в самый разгар, я вспоминаю, что у меня в багажнике же лежит литровая. А меня старшие товарищи, гонщики, я же на ЗЛК воспитывался, сказали, Юра, всегда вози в багажнике. Да мало ли что, там застрял. Ну, за деньги не выручит, а за водку выручит. Ну, я рванул в гараж недалеко от дома. Влетаю разгоряченная после праздничного стола. Она стоит такая холодная. У меня москвич тогда был. Такая холодная, такая одинокая, несчастная. Мне так стало жалко. Но я схватил, естественно, это все. Михаил Михайлович, поверите, я нашел где-то стакашку. Так налил немножечко, на капот плеснул, и мы с ней выпили за Новый год. И вот у меня традиция, клянусь, я с тех пор каждый Новый год нахожу 5-10 минут, чтобы сходить в гараж, поздравить свою машину. Потому что все-таки это часть нашей жизни.
Да, а я ее целовал.
Ой, господи, ну уж.
Я ее целовал, это... да, машину всегда.
В какой ситуации?
Поцелую. Нет, просто целовал. Машина была да, даже скверная была. Вначале были «Жигули», которые я был очень доволен. Это была прекрасная машина. Однажды я лето не подходил, кто-то ездил, потом подошел, Юра, завелась. Знаешь, что такое в советское время завелась?
Знаю. Мне пальцы
что это такое завелась?
Знаю, Михаил.
Ткнул и вдруг почувствовал, сейчас заведется. Кручу, сейчас заведется. Завелась. Это было проржавлено. Завелась. Ну, потом у меня появилась «Волга», ввиду большого таланта и связи с общественностями, появилась «Волга». Я ее уже не целовал. Это машина плохо освещаемая, плохо заводимая, плохо поворачиваемая, плохо... Очень плохо все со всех сторон. Плохо. Хотя большой престиж тебе вслед смотрели все. Юра, это моя мечта. Машина... Это
я смотрю, вы джипы предпочитаете.
Джипы, да.
И у вас ведь угоняли уже эти?
Да, угоняли.
Мерседес, да?
Да.
Не нашли, ничего неизвестно?
Вот вопрос, нашли, не нашли не ко мне.
Короче, да. Вам ничего не
в
сказали?
В нашей стране кто угоняет, кто ищет, это всегда надо как-то уметь отличить.
Да у меня тоже угоняли.
Одних от других, да. Говорят, нашли. Говорят, где-то в какой-то республике, в очень высокопоставленном гараже даже сфотографировали. И потом ждали перевыборов. Настолько высокопоставленный был гараж, что ждали перевыборов. Перевыборы прошли, но я этим больше не интересуюсь, потому что у меня уже пропало это желание ездить на таких машинах.
А первая какая у вас машина была?
Первая машина была «Жигули». Трешка, потом шестерка.
Ну, вы начали сразу с элитных машин,
да,
я бы
сказал. Это уж да, точно. Скажите, а имена какие-нибудь вы им давали когда-нибудь?
Ну, я начал познаваться, мне уже было... Ну, ребята, ну, где-то уже было, может, столько, сколько вам сейчас, Юра?
Ну, сколько вам было?
Ну, было, когда я сел за руль, ну, лет 50.
Ну, мне-то 58.
Ну, я тогда сел за руль.
Ну, я понял, да.
Ну, вот за рулем уже сколько,
Юра? Я теперь хочу спросить теперешних 35. Ребят, когда они садятся за руль? Ой. Когда мне сейчас говорят, у вас машина, я говорю, так и возраст. Будет тебе столько, у тебя тоже будет хорошая машина.
Ну, они сейчас садятся за руль с 18 по закону разрешено. А в Америке, да, например, с 16. Я считаю, что надо планку эту понизить и для наших ребят. Они уже, извините, сексом занимаются в этом возрасте. Еще бы им за рулем не сидеть.
Так а как же заниматься сексом, если нет руля? Это запариваешь машину, как говорится,
совершенно
ничего не видно. Ну, сейчас, правда, наверное, стучат. Раньше не стучали. Раньше гаишники были людьми интеллигентными.
Напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» писатель Михаил Жванецкий и Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Время за рулем». Ведет ее Вероника Баде. Господа, что, по вашему мнению, самое страшное на дороге?
Самое страшное на дороге? Ну, мне кажется, если говорить о наших дорогах, это пробка. Дикая, безнадежная пробка. Это человек начинает совершенно клаустрофобия, человек сходит с ума. Не знает, что делать. Бросать, выходить, туалет, лекарства, все, что... Это самое страшное. Ну, есть еще, конечно, страшнее, но это уже связано с бандитизмом, там это другое дело. Но мне кажется, из распространенных вот это.
Но это проблема для Москвы в основном, Михаил Михайлович, крупных нет. городов. Нет?
Нет, Юрий. Только что я из Краснодара, из Ростова.
Тоже пробки?
Краснодар, Ростов. Краснодар забит намертво. Кто слышал, что Краснодар был таким великим автомобильным городом? Есть он. Да. Значит, забит абсолютно. Невозможно на концерт попасть. Ростов то же самое. Нет, братья, мы как-то пропустили. Я долго кричал, жизнь стала лучше, потерял половину зала на этом. Никто мне этого не прощает. Но, тем не менее, ну и как, кого же считать средним классом, как не человека за рулем с телефоном мобильным? Значит, если пробка в Краснодаре, если пробка в Екатеринбурге, в Томске, ну, во Владивосток, вы знаете, там пробки, ну, это потомственные. Откуда? Это что, олигархи в таком миллионном количестве за рулем?
Нет, значит, Михаил Михайлович, это наш бардак, потому что вот только что я проехал 55 городов,
да.
Париж, Нью-Йорк, Чикаго, Детройт, Мадрид, я не знаю, Стокгольм.
Без пробок.
Ну, в Нью-Йорке немного потолкались. Но патология, да, это наша, потому что у нас действительно, извините за выражение, бардак в правилах и за рулем, и на улицах.
Ну,
люди перекрывают перекрестки, да, наглухо, но вы же видите, как ездят. Ну, не будем об этом, это грустно.
И очень узкие дороги. А вообще, объясните им, почему наши машины грязные?
Ну, потому что, Михаил Михайлович, потому что грязи много.
На дорогах все-таки.
Ну, на обочинах. На
обочинах. Или в головах.
Можно проехать всю Европу по дождям, да, и покрыться легким-легким налетом пыли. Да. И можно проехать 3 остановки по Москве и быть по уши. Но это опять же грустно.
Ты садишься там, сверкающие туфли, сверкающую машину.
Да.
Ты не чистишь ни туфли, ни машину. Здесь это невозможно. И то, и другое грязное. Ну вот, значит, это начинается с мозгов, мне кажется, как сказал великий наш писатель. Да, мы и слушаем дальше, наверное, какие у вас еще вопросы к нам.
Возвращаясь к событиям автомобильного года, я, Юра, хотела бы дополнить ваш список. Вот, например, приняты поправки к закону об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств. И теперь при назначении повышающих и понижающих коэффициентов будет учитываться страховая история не автомобиля, а автомобилиста. То есть она не будет начинаться с чистого листа при смене автомобиля.
Это вообще потрясающе. Почему? Это же здравый смысл.
Ну,
чтобы,
конечно,
история водителя, а не автомобиля.
Конечно.
Почему вначале-то приняли? Вот этого я понять. Михаил Михайлович, почему?
Невозможно.
Это все
невозможно.
Через это самое.
Невозможно. Причем самое страшное, что объяснят. Если мы с вами пойдем в Думу, они нам объяснят. Да. Они объяснят, почему они приняли.
Человек
так,
отъездил,
а почему не приняли
3 года
иначе.
Без аварии,
да,
продал автомобиль, и все начинается с чистого листа.
Да. Покажут какие-то несколько уголовных преступлений, потому что если не смотреть в основу, если не смотреть здравой головой, со здравым смыслом, не слушать никого, ты примешь верное решение. Если ты начнешь советоваться со всеми, ты примешь неверное решение. Я не знаю, я больше за таких талантливых одиночек, чем за сборище посредственностей,
вот, кстати, американцы,
которые принимают решение.
Вот я хотел сказать, американцы, кстати, отличаются вот таким очень здравым смыслом, да, и решениями. Вот я проехал по Америке и был просто потрясен, насколько все четко, рационально и понятно там для человека, да, Михаил Михайлович?
Конечно.
Согласен?
Один кто-то проехал удачно, остальные пользуются его опытом. У нас надо принимать коллективное решение, которое всегда неверно. Коллективное решение. Почти всегда. Да нет, на 100% неверно. Надо доверять одиночке и изобретателю, который тыкается в свободное время, найдет это решение. Конечно, нет, Америка для меня это такое же, наверное, воспоминание, как для вас.
Да.
Я много концертов проехал, Юра. Для меня это хорошая машина, хорошая музыка, хорошая дорога. И хорошие, ну кафе, ну домашние. Вот это вот ты включил и поехал, и ты едешь под хорошую музыку. Лайнер. Ну, я, правда, на американской ездил по Америке.
Ну, я тоже на американской по Америке ездил.
На американской?
Да, но меня поразило, знаете, вот едешь по третьему кольцу, не попадешь туда, куда надо. Едешь по любому американскому хайвею, настолько точно все, информация придорожная, да, что просто элементарно, легко, не зная вообще ни страны, ни...
Соотношение знака и поворота, то есть, если где поворот, где ты видишь знак и где ты видишь поворот, где ты видишь информацию об этом, успеешь ли ты повернуть, прочитав информацию, это, наверное...
Михаил Михайлович, будете вот вы выступать или разговаривать с нашими чиновниками, ну, что бы их не собрать, вот человек 50, и не отправить туда, пусть бы поучились, приехали, опыт переняли бы.
Да они все время там. Они сюда приезжают на экскурсию, они там очень часто. Мы все равно подражаем во всем, и так или иначе мы это...
Ну, мы всю жизнь идем по какому-то своему пути, ну, все же известно уже.
Да.
И ОСАГО с этим, все это есть. История водителей во всех западных странах существует в компьютерах. Ну, бог с ним, мы же о веселом, Вероника.
Давайте еще одну, да, новогоднюю историю послушаем.
Целый год житель польского местечка Рыбник не видел собственного Фиата Пунто, который угнали как раз перед прошлым Новым годом. А за несколько дней до Нового года его обнаружил целехонького прямо у порога собственного дома, откуда его и угнали. Фиат, представьте, был переобут в зимнюю резину, а за дворником находилась новогодняя открытка с благодарностью и информацией о том, что зимняя резина является компенсацией за пользование автомобилем, а также праздничным подарком. Открытка была подписана «Дед Мороз».
Вот и такие истории, оказывается, случаются под Новый год. А сейчас предлагаем вашему вниманию выпуск автоновостей, который подготовил мой коллега Анатолий Горлов.
В Китае построили самый большой в мире грузовик. Этот монстр, созданный в восточной провинции Цзяньсу, имеет 880 колес. Благодаря этому автомобиль может за один рейс перевезти 25 тысяч тонн груза. Длина грузовика тоже впечатляет – более 73 метров. Супергрузовику, скорее всего, найдут применение в сфере добычи полезных ископаемых, а пока он проходит испытания. Сотрудники датской дорожной инспекции нашли эффективный способ борьбы с нарушителями скоростного режима. Полицейские сняли и разместили в сети интернет-видеоролик, в котором обнаженные по пояс очаровательные блондинки держат дорожные знаки ограничения скорости. По отзывам зрителей, половина из них стала реже превышать скорость, которая в датском королевстве ограничена 50 км в час. Однако клипом оказались недовольны феминистки. Тогда для женщин-водителей тоже создали ролик, на этот раз с обнаженными мускулистыми красавцами.
Журнал Forbes определил список самых лучших, худших и странных названий автомобилей. В списках и лучших, и худших имен доминируют американские машины. Редакторы выбрали такие хорошие названия, как Corvette, Explorer, что значит исследователь, и Viper, то есть гадюка. Среди неудачных и не соответствующих машинам имен выделили такие, как Лесабр, Сабля, Celebrity, знаменитость, Coronet, что значит корона. Рейтинг самых странных имен возглавили японцы. Достаточно произнести название модели Daihatsu. Motor Naked – обнаженный мотор, или Mazda Motor под названием Bongo, который носит один из видов банана. Английское отделение компании Chevrolet создало необычную музыкальную группу, состоящую из автомобилей. В нее вошли модели Chevrolet Datkalos, Matiz, Lacetti и Takuma. Автомузыкальный коллектив под названием «Кармани» от слова «кар» – автомобиль, записал одну рождественскую мелодию. Композиция была исполнена с помощью автомобильных звуковых сигналов, звучащих в разных тональностях, при участии Лондонского симфонического оркестра. Авторы обещают, если композиция будет популярна, ее выпустят отдельным синглом.
Мой коллега Анатолий Горлов представил выпуск автоновостей. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Время за рулем», которую ведет Вероника Баде. Сегодня у нас в гостях писатель Михаил Жванецкий и наш постоянный эксперт Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Год новый наступил, и кушать стало нечего.
1 января, сразу после полуночи, поверх барьеров, музыканты, артисты, поэты, в разные годы звучавшие в нашей передаче.
Милый друг, нежный друг, я как прежде любя, в эту ночь по луне вспоминаю тебя.
Говорит Радио Свобода в Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Белорусская делегация во главе с первым вице-премьером Владимиром Семашко прибыла в Москву для проведения переговоров о поставках российского газа в Белоруссию. В субботу телефонные переговоры результатов не дали. Накануне Белоруссия заявила, что согласна платить $100 за 1000 кубометров газа, то есть на $5 ниже цены, установленной российской стороной. Пропавший в Приморье 26 декабря вертолет Ми-2 не имел навигационного оборудования, нигде не был зарегистрирован и не получал разрешения на вылет. Как сообщил телеканалу НТВ заместитель председателя Приморской краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям Олег Мельников, ситуация будет расследоваться правоохранительными органами. Операция по поиску вертолета с воздуха прекращена. Искать трех находившихся на борту человек будут местные жители, охотники и егеря. На украинской шахте «Максимовка» погиб человек. По информации МЧС Украины, в ночь на 31 декабря в результате обрыва каната на горняка упали пустые шахтные вагоны. Спасены более 100 пассажиров индонезийского парома, затонувшего в субботу. Найдено тела 66 погибших. Всего на пароме находилось около 600 человек.
Власти Испании приостанавливают переговоры с организацией басков-сепаратистов ETA. Премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро выступил с этим заявлением после взрыва в мадридском аэропорту, в результате которого не менее 2 человек погибли и около 30 получили ранения. Казненный бывший диктатор Ирака Саддам Хусейн похоронен в своей родной деревне Ауджа в окрестностях города Тикрит. Кубинский лидер Фидель Кастро обратился с новогодним посланием к народу страны. Кастро сообщил, что постепенно восстанавливается после болезни и поблагодарил кубинцев за мужество, проявленное во время его недуга. Это были новости.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Время за рулем». У микрофона Вероника Баде. Сегодня у нас в гостях писатель Михаил Жванецкий и наш постоянный эксперт Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио. Прошу вас, господа. Михаил Михайлович хотел что-то сказать.
Вот мы поговорили. Вот я хотел спросить Юру, которую очень люблю за все то, что он делает, за его свободу внутреннюю, за смелость и за все. Вот я отчего я чувствую себя униженным, Юра, все время, садясь за руль нашей машины. Почему столько лет не появляется автоматическая коробка передач? Ты приезжаешь... Где бы ты ни был. 78-го года машина. 72-го. Я не знаю, когда там это появилось. Я в Америке видел. 78-го. С автоматом. Все с автоматом. Вот почему в области ремонта мы достигли таких головокружительных высот? Наши умельцы все понимают, все могут. Почему только в области изготовления? Я вот унижен все время.
Михаил Михайлович, я...
При ракетах.
Я вас понимаю, и поверьте мне, я постараюсь вас от этого унижения, от этого чувства освободить. Назовите мне фамилию хотя бы одного автомобильного конструктора. Русского.
Вы имеете в виду, что детали мотора не носят наши фамилии?
Да нет, Михаил Михайлович, вы можете назвать авиационного, вы можете назвать космического, да. Туполева, Королева, Яковлева.
Липгард.
А, вы знаете Липгарда.
Липгард.
Победа, ну что, да. Это уже делает вам честь. Да. А 99 из 100 человек не знают.
Не знают.
Так вот, Михаил Михайлович, дело в том, что автомобильная промышленность многие десятилетия развивалась по остаточному принципу. У нас главный конструктор в подчинении любого главного технолога. Главный конструктор нашего автомобильного завода перед директором на вытяжку стоит. Все с ног на голову, понимаете?
Да, да.
И по остаточному принципу то, что оставалось от оборонки, нам самим не хватало. Никто на эту промышленность внимания не обращал. Никаких конкретных задач. Сделать такой-то автомобиль, такого-то качества, такой-то там вместимости, такой-то срока жизни. Задачи такие не ставили. Сделали и сделали. То есть, что есть. Поэтому
Может, они еще предвидели, что он несет с собой свободу?
Может быть, которая тогда была никому.
Не нужна.
Наверху-то не
На самолете, пожалуйста, никуда ты не улетишь. Здесь ты. Да, свободу. Вот такую свободу вдруг. Да, я понял.
И поэтому,
сожалению,
Михаил
понял.
Михайлович, поэтому я, например, не пинаю
и все остальное
Россию за то, что она такая в автомобиле. Да. Ведь какой, вы обратите внимание, возьмите американскую, японскую, да. Турецкую, бразильскую машину. Какой в стране уровень жизни, такой у нее и автомобиль. Поднимется у нас уровень жизни, и будет у нас соответствующий автомобиль. И
я думаю, мы, как говорится, сидим, лежим, валяемся, но на правильном пути.
Да, мы на том месте, в которое нас поставила история.
Я вспомнил свою маленькую штучку, могу рассказать. Люблю автомобиль АК, говорил я, а парковка не проблема. Вот этот пес уйдет с дороги, я встану на его место. Вот это я вспомнил.
Ну что ж, вернемся еще к событиям года. Такое событие, например, количество машин со спецсигналами, машин неоперативных служб, сокращено с 7500 до 1000. Правительство отменило также и флаговые номера, с февраля их не будет. То есть идет сокращение привилегий чиновников. Как вы это оцениваете, господа?
Прекрасно.
Но в Москве стало явно меньше мигалок.
Как? Мигалок стало явно меньше, но, по-моему, гаишники там различают какие-то цифры, буквы, конечно, да, прищурясь, дают промелькнуть. И ощущение такое, что дают, потому что по разделительной полосе кто-то мчится и... не снижая скорости. Ну, вот это опять-таки сплоченность автомобилистов, этот протест внутренний, все время действующий протест, все равно он действует. В атмосфере воздуха ты его чувствуешь, сгущенный протест, ну, против ГАИ, против номеров. И уже о коррупции никто не говорит. У меня ощущение, что народ приспособился. Причем они поняли, что и гаишники тоже приспособились. Действительно, за нарушение, Юра. Так просто...
Ну, вас останавливали?
Таких
просто?
Болванов нет, которые просто бы останавливали, просто бы брал взятку, просто бы отпускал. Нет, это глупо. Нет,
действительно за нарушение. Ну, тут и начинается, чем там платить, ну, так ты рассчитался. У меня, конечно, а как же, конечно, были, конечно. Нет, я предпочитаю тоже так же, освободить себе жизнь, освободить себе время.
Ну, это уж, Михаил Михайлович, вам-то ездить, наверное, одно удовольствие по улицам.
Ну, меня узнают и чаще отпускают, конечно. Хотя тоже была необходимость, там, я что-нибудь, водитель, там, когда я с водителем, то часто он... Ну, все равно увидит меня и...
А вы сами, вот какой водитель, вот как вы себя сами квалифицируете? Спокойный.
Хороший.
Хороший, да?
Хороший, честно. Хороший, у меня очень редко и что-нибудь случается, я спокойный. Очень плавный, ни разу у меня никто не тюкается лбом в стекло. Никто сзади тоже не падает на меня, не потому что даже привязанный, а потому что я... Ну, для меня плавность — это главное.
Михаил Михайлович, а за рубежом, вот в Европе вы ездили за рубежом?
В Америке езжу.
В Америке езжу. Америке... Скажите, ведь комфортно ехать в прогнозируемом потоке, комфортно, вот клянусь, это надо один раз почувствовать, комфортно соблюдать правила.
Комфорт.
Вы ощущали этот комфорт?
Конечно, я ощущал комфорт, доброжелательность и уступчивость братьев-водителей.
Да,
просто
да.
Уступчивость. И кроме того, мне очень нравится левый крайний ряд, пул-кар, кажется, называется. Вот когда автомобиль, где больше одного водителя, ты имеешь право ехать в левом крайнем ряду, который абсолютно отделен двумя полосами, ты туда попадаешь, ты совершенно... Вот полный автомобиль имеет огромное преимущество.
Да.
Он может идти свободно, пробки, он мимо пробок, потому что в нем сидит 2, 3, 4 человека. Очень остроумно, как всегда, хвалю. И я вообще говорю, длинная дорога, хорошая машина и хорошая музыка. И тут я на месте.
Вот мы тут говорили о коррупции. Еще одно новшество 2006 года, уже невеселое. По свидетельству автомобильных правозащитников, в минувшем году впервые стали давать реальные сроки за попытку дачи взятки инспектору ГАИ. Раньше наказание ограничивалось штрафом или условным сроком. Сейчас впервые 2 года 3 месяца колонии общего режима получил водитель грузовика Натига Абасов в Ханты-Мансийском автономном округе за взятку в 1000 рублей. Вот как вы думаете, правильно ли это, что один единственный человек будет отдуваться за огромное количество автомобилистов, которые давали взятки, дают и будут давать, и за гаишников, которые брали, берут и будут брать, и которых, кстати, если они попадаются на вымогательстве, приговаривают чаще всего к условным срокам или вообще не подвергают уголовной ответственности?
Я считаю, что это трагическая штука, вот то, о чем вы сейчас сказали. Это драматично для наших людей. Во-первых, наш человек к этому привык, не знает... Тут нужно абсолютно четко в один день 2 лагеря настроить одинаково. Я не знаю, как получится. Нельзя наказывать одну сторону, не наказывая вторую. Нельзя, не получится. Это будет много трагически. Опять люди подымутся, автомобилисты, на защиту своих интересов. Только 2 лагеря, ГАИ и автомобилисты, одновременно должны понять, что будут наказаны те, кто пытается. А пытаются все, значит... Как с этим бороться, надо хорошо продумать. Я еще не продумал. Я продумаю. Я только понимаю, как это страшно для человека. Какой страшный предстоит разговор на пустыре между гаишником и автомобилистом. С чего начнет наш человек?
Михаил,
как далеко он будет подходить?
А вот в Америке нет разговоров на пустыре. Вот, а почему нельзя навести...
Начали это с полицейских?
Правильно. А в Грузии навели же порядок, да. Не берут.
Вы умница, Юра.
Не берут
взятки. Недаром я так хотел с вами говорить. Точно.
На Украине почти навели порядок.
Сослуживого начинай. Себя.
Попробуйте в Белоруссии дать взятку. Да. Не всегда получится. Почему же у нас-то нельзя навести порядок? Да можно же. Можно. Я уж не говорю про Америку и Европу.
Конечно.
Надо просто этого очень хотеть.
Конечно.
С наступающим Новым годом, господа. С наступающим Новым годом, дорогие слушатели. Ну что, новогоднюю историю еще одну послушаем?
С нашим ведущим не пропадем. Все время с Новым годом она напоминает, что праздник на душе.
Ну, 31-й.
Эта история случилась с журналисткой и страстной автомобилисткой Мариной Собе-Паник.
Я собиралась встречать Новый год со своим приятелем у каких-то его знакомых кардиологов. Почему-то я не записала адрес, а только мутные координаты дома. Причем Катя, хозяйка, за рулем отродясь не сидела. Поэтому она рассказала мне, из какого вагона метро нужно выйти, куда свернуть, на какой автобус сесть и сколько остановок проехать. Еще я знала, что возле Катиной зеленой башни с одним подъездом стоят 3 мусорных бака и запорожец без колес. Из своего Бирюлёва я выехала на машине часов 10 вечера, и пока искала координаты, метро, автобус, помойку и запорожец, чуть было не опоздала на встречу Нового года. Компания кардиологов оказалась ужасно милой и веселой. Правда, вести разговор на медицинские темы они отказывались напрочь. Но зато пели песни, читали стихи и очень много говорили о компьютерах, программировании и иммиграции. И еще, к величайшему моему удивлению, никто из них не был знаком с моим приятелем, который, кстати, так туда и не приехал. Честно говоря, я и не очень-то расстроилась. Компания была веселой, хозяйка Катя удивительно обаятельная и милая девушка лет 20, ветеринаром по профессии. Хотя мой приятель уверял, что Катя актриса, и ей за 40. Новые знакомые очень быстро уговорили меня плюнуть на мою ржавую копейку и отметить Новый год как положено. Домой добраться на такси, а за машиной вернуться к вечеру 1 января и заодно продолжить праздник. Что я и сделала, и о чем потом горько пожалела. Потому что вечером 1 января, приехав к Кате на такси, я не обнаружила возле бесколесого запорожца даже следов своей машины. Второй удар ждал меня в квартире Кати. Нет, подъезд был тот же самый, со сломанным кодовым замком. И даже дверь была та же самая, обитая обшарпанным дерматином. И даже квартира была та же самая, по планировке. Однако мебель в ней была другая. Да и сама хозяйка, Катя ее звали, оказалась актрисой 40 с небольшим лет. Поначалу Катя со своими гостями, в числе которых оказался и мой приятель, решили, что я их разыгрываю. Потом долго хохотали надо мной, перепутавшие дома и встретившие Новый год в совершенно чужой компании. Потом все хором принялись вспоминать иронию судьбы и допытываться на полном серьезе, не ходила ли я накануне в баню. Пришлось поплакать, чтобы Москва слезам поверила. А потом мы все вместе отправились на поиски моей копейки. Я, честно говоря, даже не представляла раньше, сколько в одном микрорайоне может быть одинаковых зеленых башен в один подъезд с тремя мусорными баками перед крыльцом и с брошенными запорами. В какой-то момент мне даже показалось, что вся Москва состоит из одинаковых домов со сломанными кодовыми замками. Однако история новогодняя, а значит, со счастливым концом. 2 января утром я нашла свою ржавую копейку в чужом дворе за 3 квартала от дома настоящей Кати.
Вот такая история, озвученная моей коллегой Ольгой Беклемищевой, случилась с журналисткой и страстной автомобилисткой Мариной Собе-Паник.
А вот что было с моей женой. Она тоже садится за руль и ездит лучше меня, потому что она моложе, естественно. Значит, она где-то парковалась, и явился парковщик. Любезно очень, и показал, куда, и начал на меня, давай, на меня. Поставил, ушел. Тут же явился гаишник и оштрафовал, потому что здесь стоять нельзя. Это очень мне понравилось.
Да, это где, в центре где-то было?
Где-то там, возле какого-то магазина где-то. Нормально. Причем она отъехала, и опять какая-то дама за рулем, опять появился этот парковщик, на меня, давай, ставил и ушел. Я думаю, изумительно.
Может, они симбиоз. В паре работают?
В паре, конечно.
А знаете, вот анекдот перевернулся.
Чем не веселая история-то?
Да.
Ну, сейчас этих историй сейчас навалом. Сейчас мы-то, чем с профессионалами, вы встречаетесь с профессионалами. Надо сейчас обывателя позвать, который... Ну, меня, я приезжаю там где-нибудь, нарушаю, меня узнают, меня отпускают. Мне и рассказать-то нечего. Отношения такие, таланты и поклонники. А, конечно, если бы вот позвали женщин, которые заполняют корзинами, которые детьми, вот и все, совершенно другая жизнь.
Про женщин, кстати. Джип перевернулся, знаете почему? Потому что женщина ехала, разговаривала по мобильнику. Ну и что? А в это время второй мобильник позвонил.
Да. А когда едут... Ну, это все я рассказываю действительно из Казани, что просто нет женщины за рулем. То есть нет ее за рулем. Оказывается, сумочка рассыпалась. И бедная прямо в пробке она стала собирать. Народ тронулся. Крики, вопли. Она собирает там помаду. Я ее понимаю все. И нет ее. Нету просто человека. Вот, значит, пока не поднялась.
Я не знаю, как вы, Михаил Михайлович.
Ну, вы чувствуете, Юра, женщину за рулем впереди?
Михаил Михайлович, я ее чувствую и сбоку, и справа, и слева, потому
что... То есть вы чувствуете, да, во время движения?
Да еще как чувствую. Вы знаете, я стал замечать. Может, я старею.
Я их так люблю. А вот когда они садятся за руль...
Что-то... Ужас какой-то.
Да. Ну, не ужас, но ты поосторожнее.
Я раньше отказывался участвовать в дискуссии.
По непонятности движения.
Да они в каждую дырочку залезут. И они куда-то спешат, как на последний бал, ей-богу.
То они рвут куски, то очень робко. Это, конечно, женщина рулем, как пешком. Значит, мне иногда кажется, что она просто как-то преодолевает бордюр, как будто физически.
Это страшная сила.
Да. Я представляю, как она задыхается внутри машины, как она вытирает лицо, если брызнули на лобовое стекло, как ее все время тянет. Она чувствует себя незащищенной в этой машине. А какое комическое зрелище. Ну, трагическое в открытой машине, в пробке. Девушка красивая. Когда все нависают сверху, и все в закрытых сидят, и газом, и всюду дым, и она несчастная одна сидит в открытой машине, и пробка.
Ну и нечего выпендриваться, открытая машина...
Выслужит все.
Это не Сан-Франциско, Михаил
Михайлович. Девушка, да, где у тебя тут это? Ах ты какая, ой, какие ножки! Это со всех сторон, и не выйти, и не бросить, и не тронуться с места.
Ну что? То уж вы так на женщин за рулем-то ополчились. Я, между прочим, тоже машину вожу
это
уже
весело.
Много лет.
Это весело. Это неплохо. Это просто весело.
Ну и раз
где
весело,
же на них? Они же за рулем, когда садятся, они превращаются в мужчин. То если они выходят из руля, они опять превращаются в женщин. Я толково говорю.
Две блондинки едут в купе и видят, как поезд в туннель уходит.
Так.
Одна второй говорит, ну надо же, с первого раза попала. А я в гараж не могу из пятого попасть. А вторая отвечает, так он здесь сколько лет ездит, а ты недавно машину купила.
Я напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» наш постоянный эксперт Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио, и писатель Михаил Жванецкий. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Время за рулем», у микрофона Вероника Баде. А вот Юрий Гейко, между прочим, собирает надписи, которыми некоторые российские автолюбители украшают свои машины. Давайте послушаем.
Наки, не смейтесь, моя машина тоже денег стоит. На копейки такси. Как заплатишь, так и поедешь. На восьмерке. Берегись поворота башни. На стареньком москвиче. I'm sorry. На копейке. Чего гудишь? Я с Будуна. На семерке. Не прижимайся. Мы не знакомы. На 24-й Волге. Ударь меня, мне срочно нужны деньги. На Тавринова. Я не Шумахер, я его учитель. На копейке. Какая жизнь, такая и машина. На пятерке. Сейчас. Все брошу и перестроюсь в правый ряд.
Вот такими надписями автолюбители российские украшают свои машины. Ну, давайте снова к событиям года. Вот по свидетельству автомобильных правозащитников, впервые в российской судебной практике в 2006 году доведено до суда дело государственного чиновника, причинившего ущерб жизни и здоровью людей в ДТП. Речь идет о Марии Пятигорской и Игоре Тарасове, по вине которого погибло 5 человек. И хотя это уголовное дело прекращено за примирением сторон, то есть по ходатайству потерпевшей стороны, все же прецедент создан. Раньше, насколько я понимаю, до суда вообще не доходило.
Да нет, конечно. Никаких судов не было, всегда был виноват, как в той басне.
У потерпевшего все окружает потерпевшего. И обычно у него спрашивают, и что с вами, как вы считаете? Сколько раз вот после того, как со мной случилась история с угоном, как вы считаете, найдут, меня спрашивают. Вот это наша привычка. Значит, конечно, пока это редкий случай. Ну, трудно что-либо сказать.
Да нет, Михаил Михайлович,
да и не хочется, честно.
Какой случай? Чего, что тут радоваться, если человек, убивший пятерых,
ужас какой-то,
откупился 3 миллионами
да,
рублей
да. Да, и остался на свободе? Жизнь?
Я и не знаю
подробностей. Сколько стоит здесь человеческая жизнь?
Жуткое дело.
Да она стоит вообще копейки, поэтому тут...
Да уж... в нашей стране просто это...
Исторически.
Исторически, да, да, да. Не жалеют сами себя. Я хотел сказать, вот пока мы здесь сидим, ну перестанем быть, мне хочется сказать, перестаньте быть, но я лучше себя начну, перестанем быть агрессивными. Такие. Но человек как живет, так и ездит. Вот какой у него характер, он виден во время езды. Выскочил на тротуар, помчался, ну видно же это. Ну что делать? Ну мучайся, как все. Что-то расталкиваешься всех друг. И вот это ощущение того, что вот эта агрессивность, злоба, которая накапливается, страшная злоба. Ведь мы получили в руки автомобиль, мы получили в руки руль, мы получили в руки то, о чем мечтали. Ну и что сейчас творится? Стали ли мы счастливее? Нет, к сожалению, потому что, ну я не знаю, к кому я обращаюсь. Тут нужно только... законодательными мерами, как в той же Америке или в другой стране. Собака должна лаять до 11, после 11 по закону не имеет права лаять. Вот пусть она делает, что хочет, а лаять не имеет права. Заткнулся, оглушитель надень на нее, или нет, собаки не должно быть. Ощущение того, что ты не имеешь права портить жизнь другим людям. Ты не имеешь права танцевать в своей квартире после 11, пилить, строгать, вот, сверлить мучительно всю жизнь.
Кстати,
в своей квартире
и курить,
я живу.
Дымить тоже.
Тоже дымить. Сколько я живу в своем доме на Лесной, все время мучительно сверлят. Такое ощущение, что строят дачи вокруг меня. Без конца сверлят и пилят. Так же точно выезжая на дороге. Поэтому, видимо, только законом. Остановить борьбу друг против друга. И ощущение, конечно, что такое количество людей исчезает, эти венки на дорогах, это вот страшно. Поэтому особенно хочется, ну вот к новому году сказать, ребят, ну не то, что лучше друг другу, я не знаю, сумеем ли мы, но хоть пожалеем, потому что говорить о том, что населения не хватает и так убивать, все, я не буду больше, я замолчал на эту тему, не могу больше говорить.
Но с другой стороны, я бы все-таки отметил, что появляется все больше людей, которые пропускают пешеходов.
На хороших машинах.
На хороших, кстати, точно. На хороших,
машинах начинают пропускать.
То есть, понимаете,
на плохих начинают злиться.
Да,
марксисты.
Да.
фанатизм очень круто бродит в душе.
Не подтверждение ли это, что от жизни собачьей собака бывает кусачей, а люди уже довольные, сытые, благополучные? Они хотят, чтобы, вероятно, и другим было тоже хорошо.
Подтверждение, Юр. Тут я с вами согласен. И мне кажется, чуть разряди обстановочку, и уже пропустит женщину, и уже пропустит пешехода, и уже вот-вот-вот-вот-вот.
Вы знаете, мне письмо прислала одна женщина. Ее на какой-то десятке вазовской пропустил Мерседес на Рублевке.
Да.
А мне кажется, Михаил Михайлович, рано или поздно
рано
мы
или
придем
поздно
к такому же.
Как почему бы вам хотелось, раньше или позже?
Ну, конечно, при жизни хотя бы.
Конечно.
Конечно.
Как хочется
ощутить себя в цивилизованной всего стране,
хочется,
что
да,
ты едешь в потоке,
да,
ты уважаешь людей, тебя уважают. Я думаю, это будет лет через 15-17.
Я тоже где-то, я оптимистично смотрю. Все-таки, ну вот, и повторяю эту фразу, что сидим, лежим, валяемся, но на правильном пути. Движение. Они наконец-то рассмеялись, когда я второй раз повторил. Жалуюсь просто радиослушателям. Но я хочу сказать, что мы все время движемся немножко. Сейчас ведь, Юра, уже другая жизнь. Ну, вот достаточно войти в магазин. Ты ее видишь. Ты не должен оформлять визу.
Ой.
Вот ты открой дверь. Уже она здесь рядом. И то, что мы сидим на Радио Свобода. Ну, у меня же большая часть жизни прошла там. Я поэтому сохранил способность удивляться. Мы сидим на Радио Свобода, говорим и надеемся выйти отсюда.
Замечательно. Михаил Михайлович, у нас Новый год.
Я рад за вас.
Почитайте, пожалуйста, что-нибудь для наших слушателей. Это будет им самым лучшим поздравлением.
У меня нет, я не взял ничего.
А я взяла, у меня ваш четырехтомник с собой.
О, Господи. Я так и просто прочитаю. Разница между умным и мудрым. Умный с большим умом выкручивается из ситуации, в которой мудрый не попадает. Точка. Значит, следующее. Он выпил, с его точки зрения, дела у всех пошли лучше. Еще выпил, оживились лица, добавил, все захохотали. Еще чуть, все пустились в пляс. Жаль, не видел, чем все это кончилось. Рухнул, к чертовой матери. День приезда, день отъезда в один стакан. Между первой и второй не дышу. После третьей не закусываю. Точка. Вот еще. Так плохо с такси, что когда машина пришла, четыре человека вынуждены были уже уехать. Хотя было очень весело. Я, извините, я просто читаю из книги, что попало. Копаться в мусоре не стыдно, мальчик. Стыдно быть от этого счастливым.
Это точно.
Как проехать к центру? Очень просто. И ушел. Я помню в Одессе, вот я по памяти тоже выскочил, остановилась машина, выскочил водитель с криком «Не могу больше!» За ним три женщины. «Костя, ну прости, ну прости!» Это просто случай. Они его замучили. Он выскочил, бросил эту машину, сказал «Не могу больше!» «Прости, Костя, умоляем, ну поехали дальше!» Это наше дело. Ой, как я люблю это все. Сколько нужно при капитализме денег, столько при социализме знакомых. Вот это то, что я... Ой, это хорошее. Когда я на утро открыл дверь из моей комнаты на балкон, два голубя сдохли. Хотя я им кричал, отойдите. Ну, ладно, говорите о чем-нибудь. Я маленький, пока большие мне не нужно.
Сейчас своей новогодней историей поделится Юрий Болдырев, в прошлом известный политик, ныне писатель-публицист и постоянный эксперт «Радио Свобода».
Лет 5 или 6 назад ехал я с семьей и с прицепом, спешил 31 декабря, хотел успеть из Москвы в Питер, чтобы вместе с родителями отпраздновать Новый год. И у меня спустило колесо прицепа. Но на трассе много шиномонтажей. А время в районе 10-11 уже утра. Раз шиномонтаж закрыт, 2 шиномонтаж закрыт, 3 шиномонтаж. В общем, почти 150 километров, даже чуть побольше, между Тверью и Вышним Волочком 31 декабря, не перед самым празднованием, а в районе 11 утра, ни один шиномонтаж уже не работал. Мы, конечно, чертыхались, ругались, делились представлением о том, как мы всем расскажем, что никаких инвестиций в эту Россию категорически. Какие могут быть инвестиции в страну, в которой в 11 часов дня на трассе, на главной трассе страны ни один шиномонтаж не работает. Наконец, в Вышнем Волочке нам подсказали, вот езжайте вот туда, куда-то, уже с трассы уехали, нашли какой-то шиномонтаж. А там нашелся такой добрый монтажник, совершенно трезвый, который добыл откуда-то камеру новую, какую-то покрышку там старенькую, в общем, все это собрал. Ну, я уж приготовился, там все, что мне есть ему отдать. Сколько? 100 рублей. Я говорю, а как же вы, вот как же? Я ему рассказал всю эту историю, как мы вот ехали, как... Нет, что шиномонтаж не работает. Я говорю, ну как же так, а вы-то? Он мне так и сказал философскую фразу. Но должен же кто-то в этой стране отдуваться за всех. Вот я всем слушателям «Радио Свободы» в наступающем году. Желаю всего-всего хорошего. Главное, чтобы в вашей жизни и на вашей трассе в конце концов встречался такой добрый монтажник, как встретился мне в Вышнем Волочке. Такие люди есть, потому еще как-то выживаем.
Внушает оптимизм, правда, история, которая случилась с Юрием Болдырем?
Да, ну, в принципе, конечно. Все-таки люди хороши. Надо их вынуть из этих диких условий, когда они стоят в пробках, когда они вынуждены отталкивать друг друга, когда они вынуждены стремиться к себе домой. Он же в пробке же, он не дома, он хочет домой. Его понять можно. Тут мимо кто-то пролетает, он не может попасть, а кто-то попадает. А именно тот пролетает, кто должен с ним вместе стоять в пробке. Он же собирает голоса. Чего ты летишь-то? Ты должен сейчас стоять в пробке и ждать. Вот я, твой избиратель, или твое население. Стою, стой вместе со мной, сиди вместе со мной. Давай, я познакомлюсь с тобой, я тебе, может, еще что-нибудь расскажу интересное. И ты не только будешь радоваться, вот как Юра сейчас рассказывал Болдырев, что о том, дескать, есть еще хорошие люди где-то в провинции, а ты увидишь, что и в пробке хорошие люди есть. Только постой, чтобы мы тебя видели. Вот, и сейчас я прочту. Ты женщина, ты должна раз лежать и два тихо. Это о женщине. Это он так упорно думал о куске колбасы, что вокруг него стали собираться собаки. Лучший вечер на кухне. Ледяная кислая капусточка. Горячая разварная картошечка. Это новогодняя. Большая селедка, разрезанная вдоль и лежащая на белых листах пищи и бумаги. Морозная водочка в графинчике и стопочках. А впереди гусь млеет в духовке, в моей однокомнатной. Народ за столом хороший, немногочисленный. От 30 до 40, понимающий народ. Все знают, что будет со страной, все знают, что будет со всеми, но никто не знает, что будет между ними. Итак, празднуем. Все.
Ну что ж, я так понимаю, что это и ваше поздравление нашим слушателям, и новогоднее пожелание.
Ну, будем понимать.
Спасибо, Михаил Михайлович. Я тоже желаю всем, чтобы Новый год прошел без ДТП раз, и чтобы новый автомобиль всегда был лучше предыдущего.
Ну что ж, на этой оптимистической ноте будем завершать нашу программу. На волнах Радио Свободы вы слушали программу «Время за рулем». Ее вела Вероника Баде. С нами были писатель Михаил Жванецкий и ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио Юрий Гейко, продюсер программы Наталья Флоринская. Всем большое спасибо. С Новым годом, уважаемые слушатели. Удачи вам, радости и всех-всех возможных благ в новом году. Оставайтесь, пожалуйста, с нами на волне свободы.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. В воскресенье в 2 часа дня после новостей. Лидер – человек известный и информированный. Под перекрестным огнем вопросов трех журналистов – российского, иностранного и ведущего «Радио Свобода». Первая программа была записана в Кремле, в кабинете вице-президента России. Такого поста больше нет, но другие лидеры каждую неделю продолжают отвечать на вопросы журналистов на волнах «Радио Свобода».
Предотвращена попытка ввоза в Польшу около 1,5 тонн чистого кокаина.
В западном Негеве упали 4 ракеты «Касам». В городе Сдерот повреждено жилое здание.
Правительство предлагает вернуть дольщикам по $500 за квадратный метр.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы свою задачу видим в том, чтобы Туркменистан вышел на цивилизованный путь развития.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ-71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15215.